На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что называется гмилут хасадим.
Да.
Помните, то есть мы в начале Рамхаль объясняет, что есть как будто бы, когда мы говорим, это та же 19 глава, Рамхаль нам объяснил, что есть три такие области. Это хесед, который проявляется в действии. Второе – это офенасия, то есть как совершается это действие. И третье – это то, что намерение, которое существует. Сейчас то, что Софа сказала, мы действительно подводим итог. Гмилут хасадим – то, что касается действия. И завершается это следующий такой итог. Убихлала инианазе. Шило лицаэр шум брия. Афилу баалей хаим. Это все удивительная вещь, да? То есть не причинять страдания никакому созданию, включая животных. Это интересный итог.
Муха это относится к этому?
Нет.
Нет, слава Богу.
Это не включает ни комаров, ни мух, ни тараканов. То есть в виду имеется так. Те животные, которые подвергают опасности человека или доставляют какой-то дискомфорт серьезный человеку, на них вот это то, что мы называем цар баалей хаим, не распространяется.
На змеи тоже?
Нет.
Нет.
Как? Все, что причиняет вред, к этому не относится понятие цар баалей хаим. То есть пожалеть комара, который, простите, не дает спать или разносит какие-то болезни. Об этом мы не говорим совершенно.
Прима,
да.
А когда я слушал уроки Рава Фукса, он повернулся, вот когда он говорил о Баалей Хаим, а о цар Баалей Хаим, он повернулся и сказал нам, вы цар Баалим Хаим Гам.
Смотрите, как формулировка здесь очень хорошая. То есть не причинять вреда никакому созданию. Мы знаем, что все это создано Всевышним. Даже животным. Значит, понять нужно следующим образом. До греха первого человека не было никакого живого существа и никакого объекта в мире, которые причиняли бы вред человеку или доставляли бы какое-то неудобство человеку.
До какого?
До греха первого человека. То есть это мир в его идеальном состоянии, где все сотворенное имеет свое назначение. И никакого вреда друг другу не причиняют. Но сейчас посмотрите, как Рамхаль это уточняет. Он говорит, итак, не причинять страдания, улерахем велахус алехем. То есть ко всем нужно относиться милосердно, нужно щадить их. Векену омер, йодея цадик нефеш бегемато. Это знаменитая цитата из Мишли, где сказано, что праведник знает душу своего скота. То есть о чем идет речь, что, ну, кстати, есть достаточно много мидрашей удивительных на тот счет, как ведут себя животные в доме у праведника. Есть ослы, которые едят только то, с чего отделили маасер. Есть коровы, которые не хотят работать в субботу. А есть какие-то удивительные вещи, то есть от общения с праведным человеком животные тоже ведут себя достаточно необычным образом. Кстати, вы наверняка обращали на это внимание. Есть особые законы, что если бык, ну это модель она такая, если бык причинил вред какому-то животному или человеку, помните? Что есть определение шор там, есть понятие шор муад. То есть это бык, который еще никому вреда не причинял, то есть не, это неожиданно то, что произошло. И шур-муад, это уже известно, что были действительно вот такие обстоятельства. Но там есть один любопытный момент.
Так кто это муад?
Когда шур-муад, это бык, который уже причинил кому-то вред. Но хозяин недостаточно, не быка хозяина предупредили. И хозяин должен был позаботиться о том, чтобы не было дополнительного вреда, он был. Так вот, любопытные вещи вообще, вопрос, который задается. Хорошо, бык причинил вред животному или человеку. Почему наказание включает также и хозяина? Интересно, что предполагается, что то, на что здесь Рамхаль ссылается, «Юдеа цадик нефеш бегемото». То есть дело не в том, что праведник умеет дрессировать своих животных, но оказывается, обстановка в доме у праведника, она влияет не только на людей, но влияет также и на животных каким-то образом. И если принадлежащее тебе животное причинило вред, человек тоже должен задуматься над тем, что здесь на самом деле происходило. Ну, продолжает Рамхаль. Уквал еша сувым. А вопрос тут тоже любопытный. Уквал еша сувым. Цар балей хаим де орайта. Аль коль паним де рабана. Есть две точки зрения. Некоторые считают, что запрет причинять страдания животному – это из письменной Торы. Добавляет Рамхаль, в крайнем случае, это со слов мудрецов. На каком основании мы говорим, что, возможно, это заповедь из письменной Торы? То есть это одна из 613 заповедей. Откуда мы это знаем?
В Шма,
совершенно
верно. Сейчас забыл. Ну, в Шма мы говорим второй этот отрывок.
Совершенно верно. То есть там говорится о том, что Эсэр Бесадха, совершенно верно. Всевышний говорит, что он даст траву на поле твоем, в Ахальта Весавата. То есть сначала трава на поле – это для животных. А потом ты будешь есть и насытишься. То, что принято, и то, что на самом деле я хорошо помню, если человек приходит уставший домой, сначала то первым он будет кормить своих курочек, как дед это делал. То есть он не заботился не о себе, а прежде всего о тех курочках, которые сидели там у него в этих клюх. Как?
Я думала, что это шаббат, не анахоликный. Шаббат, что такое связано?
Нет, шаббат это о своих животных. Кормишь, а по улице бегающих не кормишь.
Это правда. То, что, смотрите, животные о себе позаботиться не могут. И поэтому здесь действует заповедь «Цар Балей Хаим». Разногласие только на тот счет. Это заповедь из письменной Торы или это заповедь из устной Торы? Вот это единственное, о чем здесь говорит Рамхаль. Клалот шель дава. Вот итог.
Накормить.
Как?
Детей бы накормить.
А правило оно... Правило оно интересное. Те, кто зависят от тебя... и не могут о себе позаботиться, о них определенно, о них ты заботишься намного раньше, чем заботишься о себе. То есть это общее правило. Если речь идет о том, что человек голоден, взрослый человек, голоден, и животные проголодались, то у животных есть в этом преимущество определенное.
А если ты приходишь домой, тебя ждут дети и животные, кого кормить вперед?
Дети, конечно.
Дети. Еще голодный муж.
Нет сомнения. Хотя опаснее, конечно, голодный муж, но дети имеют преимущество. Клалошельдова.
Что-то я
запуталась. Арахманут. Удивительная формулировка. То есть то, что называется милосердие, и то, что называется гатава, то есть стремление делать добро, это должно быть, смотрите, как определено, то есть это должно находиться глубоко в сердце человека, который живет по принципу хесед. Ветие мегамато тамид לעשות קורת רוח לבריות ולא לגרום להם שום צער. Это удивительная вещь, которая сейчас вы будете, наверняка вы услышите совершенно другие рекомендации. Видите, что здесь сказано? Что намерение человека, устремленность человека к чему должна быть направлена корат руах лабриот. Чтобы доставить корат руах, это интересная вещь, это удовлетворение, это чтобы люди были довольны тобой. Кстати, в Пиркей Авот это то, что сказано. Если люди довольны...
Как?
Нет. Это совершенно не то. Корат руах – это спокойствие, это удовлетворение, это удовольствие. Но почему я не употребляю это слово? Удовольствие может быть от еды, от каких-то физических вещей. Корат руах – это всегда удовлетворение от какого-то действия, это удовлетворение, которое человек человеку дает.
А что тогда хладнокровие? Как это на иврите?
Это кор руах. Это совершенно разные вещи. Корат руах это на самом деле... Нет. Нет. Это не от слова кор.
А как
пишется? Корат.
Куф, ваф.
Куф.
Куф.
Ну, это образ, это образное, это образное, это образное выражение, которое не говорит о хладнокровии, говорит совершенно о другом. Это сочувствие по отношению к человеку. Это когда, совершенно верно. Это когда считаются с чувствами человека, о чем мы говорили достаточно много. И оборотная сторона. Лоли гром лахем шум цар, не причинять страдания. Очень важный момент. Видите ли, кор руах – это современный язык, это калька из других языков. Корат руах, в виду имеется совершенно противоположная вещь. Это сочувствие, это сопереживание и так далее. Таф это не дополнительная буква. Это просто грамматическая форма на самом деле.
Как смехуться?
Это смехуться. Это совершенно верно. Но что тут интересно? В современном языке, собственно, и в русском языке, и опять же, и в иврите существует. Якобы не рекомендуется лерацот. То есть что такое лерацот? Это всегда, чтобы тобой были довольны. Интересно, что мудрецы говорят, что это требование. Не причинять страдания и наоборот проявлять сочувствие, проявлять поддержку вот таким образом. А современная психология говорит иначе, Что если человек постоянно уступает? Кстати, мудрецы говорят, что это очень хорошее свойство. В современном мире это считается недостойным поведением человека. Во-во-во. Это старое на самом деле определение. Итак, мы видели с вами то, что касается действия как такового. А хелек ашени, мина хасидут.
Я перескочу с животным.
Не поняла,
извини. Как мы перескочили на животное, хасидут?
Это вопрос правильный. То есть хасидут это по отношению к людям, разумеется, но и по отношению ко всем творениям. Любопытно, что это даже животные. А если вы хотите, я могу добавить и даже растения. То есть человек, который понимает, что он живет в мире, который сотворил Всевышний. И у всего в этом мире есть свое назначение. То по принципу хесед он должен обращаться, разумеется, с людьми. Даже, как верно мне подсказали, с животными. Если хотите, в скобках, и даже с растениями. То есть, что такое хесед? Ты вроде бы не обязан, да? Но это момент достаточно удивительный. Почему, если что-то растет, какие-то деревья, какие-то кусты, какие-то цветы, почему нужно мимоходом их, обдирать?
Потоптать.
Но так сорвать, чтобы потом выбросить, то человек даже не интересуется тем, что он придет, возьмет эти цветочки, поставит у себя, якобы приятно будет. Нет, только сорвать и бросить. Это, между прочим, эта штука называется бальташхит. Это действительно не цар балейхаим. Но это относится к этой же категории.
Даже ступать жалко.
Без надобности нет. Если есть надобность, разрешается. Срубить дерево, которое почему-то, не знаю, причиняет вред человеку, да, определенно. Насекомые, которые причиняют вред человеку, да. Разумеется, нет никаких ограничений их убрать. Это особая вещь. Это особая вещь. Плодовое дерево, которое плодоносит, его не уничтожают. Это надо спросить у раввина. Но и в этом случае срубить его лучше, чтобы это был не еврей. Это есть правило. Итак, ахелека шеними на хасиду. Гу бе офена асия. То есть не только действие как таковое, а как это действие совершается. Вегене гамзе, михлаль бишней иньяним. Тут тоже есть как будто бы две области, есть два направления. Омна. Тахтегем михлалим пратим рабим. Это мы прекрасно с вами понимаем. То есть, когда мы предлагаем какую-то классификацию, мы понимаем, что эта классификация включает в себя много разных деталей. Здесь Рамхаль говорит, что вот это то, как совершается действие. Он предлагает видеть здесь как будто бы два разных вида. Каждый из них включает дополнительные какие-то детали. Вешнаим аришоним, то есть главное. И аира веха агава. Тут очень интересный такой момент. Это страх и любовь. Шней амудейха аводаха амитит. Шезулатам лотахин... Лотикон клаль. Это относится к служению Всевышнему во всех разновидностях. Без этого, без страха и без любви он здесь это называет, что это «шней амудейга авода», да? То есть истинное служение Всевышнему опирается на два этих явления. Это страх и это любовь. Без этого служения не бывает. Лот икон, то бишь нет устойчивости у этого служения. То есть это необходимая вещь, которую мы сейчас увидим. Рамхаль это объясняет. Бихлала ира. Еш ахнаа мильфанав идбарах вехабошет бикров эль аводато вехакавод הנעשה אל מצוותיו, אל שמו יתברך ואל תורתו. Тут нужно немножко разобраться, хотя детализацию мы с вами увидим дальше. Как мы понимаем страх перед Всевышним? Между прочим, это вы мне поможете. Помните ли вы, что есть обязанность страшиться и человека тоже.
Родители.
Интересно сказано. То есть на самом деле, что сказано о родителях?
Не любить, а есть другое.
Нет, любить.
Кого?
Есть кого-то.
Да, кого-то.
Есть почтение.
Нет.
Есть страх.
Матери.
Есть почтение, совершенно верно. Есть почтение. Есть кого-то, есть ира. Совершенно верно. Нет заповеди такой. Объясняют мудрецы, что на самом деле заповедь никогда не говорит о том, что является естественным. Любить родителей – это естественно. Если они не приложили максимум усилий для того, чтобы этой любви не было. Но даже когда они прилагают максимум усилий, в принципе, естественно, любить.
Все равно кибуд авэйн.
А вот то, что есть кибуд, и то, что есть ир-а, это удивительная штука. Ир-а по отношению к царю, есть такая заповедь. Ир-а по отношению к судьям, к мудрецам. Есть такая вещь. Что это за ира? Это отдельный вопрос. Но интересно...
А ира по отношению к родителям? Где это написано?
10 заповедей, всего-то навсего.
Там ира написано?
Есть два варианта 10 заповедей. Кабед это виха вейт имеха, это хумаш шмот. Хумаш дворим. На самом деле сказано о том, что матери и отца нужно страшиться. Это известно. Ират Ашем – это особое, кстати говоря, когда в Торе мы знаем, что нужно страшиться человека, то мы понимаем, что это каким-то образом связано со страхом перед Всевышним. То есть это люди, которые определенным образом ближе ко Всевышнему и связывают меня с Ним. И вот эта ират Ашем, она каким-то образом на них распространяется в качестве заповеди. Понятно, это не одно и то же. Есть какие-то общие моменты. Но давайте посмотрим. Что предполагает ират Ашем? Хахнаа. Как это понять? Хахнаа лефанав идбарах. Как мы это понимаем?
Приезжать, что ли?
Это смирение, это принятие, да. Это принятие его власти.
Хахнаа.
Хахнаа. Хахнаа. Там нет дагеша.
Нет дагеша.
Там нет дагеша. Хахнаа, там отсутствует дагеш. Это читается как хахнаа. Нет другого способа.
Но это выгашния.
Выгашния. Сдаваться. Это не сдаваться. Это совершенно не сдаваться, это признавать, изначально это признавать власть. Кния в современном языке, она отсюда, это но смирение. Значение другое. Это смирение, это принятие власти.
Принятие власти, конечно.
То, что Ася сказала, это тоже, ну, как бы по-другому.
Капитуляция в современном языке называется так же. Это новое понятие на самом деле.
Но это все равно капитуляция. Ты признаешь...
Нет, признание власти – это не капитуляция. Это понимание на самом деле того, кто, у кого есть власть, раз, у кого есть авторитет, кто выше меня, кто вправе давать мне распоряжение. Это на самом деле называется ахнаа. Дальше. Бошет. Бикров эла водато. А вот это удивительная вещь. В дальнейшем Рамхаль будет приводить цитаты, которые это объясняют. Но я буквально в первом приближении могу это объяснить. Это кто я такой, чтобы служить Всевышнему? То есть это сознание его величия, это сознание... того, насколько ты мал. И удивительно, что это, когда мы говорим «Ират Ашем», мы действительно понимаем этот момент. То есть сознание того, что праведники достойны ему служить, что великие достойны ему служить.
А мы недостойны?
Мы обязаны, но недостойны. Так вот это на самом деле предполагает ахнаа.
Что такое боже, это какой-то
стыд.
Для чего это здесь как?
А для чего? Рамхаль будет потом это объяснять, но я, забегая вперед, могу сказать, что человек помнит о всех своих падениях, о всех своих грехах и чувствует, что недостаточно чист для того, чтобы Всевышнему служить.
Это понятно.
Это стыд.
Он такой близкий.
Вот об этом мы будем говорить. Это одновременно и близость, и отдаленность, и доступность, и недоступность. Да, парадоксы удивительные на самом деле. В этом вы правы. Вы кого-то на асэль митцвотав. С уважением нужно относиться к его заповедям. Все мы говорим о ира. Уважительное отношение к заповедям. И «эль шмо итбарах ве эль торото». Уважительное отношение к его имени
и к Торе.
То есть не клясться именем Всевышнего, не произносить это бессмысленным каким-то, в каких-то бессмысленных ситуациях, и уважительное отношение к Торе. То есть в чем это выражается? Как? Я не слышу.
Был такой анекдот, когда жена говорит мужу: «Господи, как ты мне надоел, я всегда за него заступаюсь».
Примерно. То есть то, о чем Циля сказала, и сказала очень правильно. С одной стороны, человек чувствует, кто он, кто я, извините.
Да.
А с другой стороны, есть чувство близости, которое в основном проявляется в любви, о чем мы сейчас будем говорить, а потом мы получим расшифровку. Ира предполагает то, что мы с вами перечислили. Вот это смирение, вот этот стыд, за себя, простите. Якобы человек понимает, что он недостоин. Уважение, почтение, уважительное отношение к его заповедям, к его имени, к его Торе. Убихлала агава. А что включает в себя любовь? Га симха, га двекут, га кин'а. Удивительная вещь. Это радость. Это максимальная близость, это двекут, это вообще слово удивительное само по себе. То есть это близость как будто бы максимальная, да? без зазора. Бекин-а, а это как относится? Кин-а это ревность, это ревностное отношение. тот, кто любит, не позволит, чтобы любимого, простите, оскорбляли, унижали и так далее. Поэтому, как ни странно, он относит к понятию любви, радость я поняла, максимальная близость, это я тоже понимаю, у редких людей, разумеется. Но вот это ревностное отношение, вы помните, что когда Давид идет на поединок с Голиатом, он совершенно не может быть уверен, что он выйдет живым, но он не может смириться с тем, что этот человек выходит и позорит народ, и позорит Всевышнего. Вот это кин-а. Откуда это? Это от любви.
Любовь – это тоже обязанность?
Это удивительная вещь. С точки зрения Рамбама – это заповедь. «Ве-агавта это шем элокеха» – любить Бога – это заповедь. Почему нет, верно было сказано, почему нет заповеди любить родителей, почему нет заповеди любить детей, это заложено в человеке. А вот любить Всевышнего, как Софа справедливо процитировала, то есть в Криат Шма уточняется, что значит любить Всевышнего. Это не говорить трижды в день «люблю, люблю, люблю». Это легко. А на самом деле вести себя так, как ведет себя человек, который любит. Это исполнять волю Всевышнего.
А говорить-то тоже неплохо.
Просто это здорово. В человеке это...
Чувствую. Наша работа. Это в работа. Этом наша работа. Для это работа.
Проблема в том, что мы говорили, что есть два вот этих свойства удивительных. Есть страх и есть любовь. Как правило, они не уживаются в человеке, когда мы говорим об отношении. Либо я боюсь, либо я люблю. Есть смешанные чувства. А тут на самом деле интенсивный страх и интенсивная любовь, которые вроде бы друг друга отрицают, а на самом деле никак нет, если это по отношению ко Всевышнему.
Из-за любви появляется страх. И это такая уровень любви, когда я уже не хочу никак...
Это удивительно то, что удивительно то, что вы сказали, и вот по какой причине. Мы знаем несколько схем. Одна схема говорит так, это схема Рамбама, что есть страх, человек боится, как бы ему не быть наказанному. Это тоже страх. Называется страх перед грехом, страх перед наказанием. Дальше есть то, о чем мы будем говорить достаточно подробно. Это то, что называется ирата ромимут, это страх перед Всевышним. Не в том смысле, что он может меня наказать, но это другое совершенно чувство. И третья ступенька, так Рамбам это называет, это любовь. То есть он говорит, что человек поднимается, первая ступенька – это страх, как бы меня ни наказали, вторая – страх перед Всевышним. Это совершенно другое представление, третья – это любовь. Интересно, что есть другая схема. А схема, она такая. То есть не отрицается, что есть две ступени страха, то, что я назвала. Есть интересный переход, что именно от любви человек переходит на другой уровень страха на самом деле. То есть практически это страх, в котором любовь присутствует. Когда в любви присутствует страх, это не любовь.
Это грусть.
Вот, когда в страхе присутствует любовь, это по отношению ко Всевышнему это удивительная вещь. Но давайте посмотрим, как Рамбам расшифровывает то, что он только что сказал. הנה עיקרה יראה, היא יראת הרוממות. совершенно верно. То есть как бы побочное явление это человек боится, как бы если он чего-то нарушит, как бы ему да, не получить наказание. Но главное, говорит Рамхаль, это ирата румимут. То есть это сознание величия Творца, сознание возвышенности Творца. Объясняет. Шецариха Адам, лахашов бе одо митпалель, о осе митцва. То есть это должно быть с человеком, когда он молится, или когда он исполняет заповедь. Сейчас мы посмотрим, почему он подчеркивает две эти вещи. Ки. Лифней мелех мальхея мелахим, у митпалель, у осеха маасехаху. Удивительная вещь. То есть почему, сию секунду, я сейчас вернусь. А почему, когда мы молимся, и почему, когда мы исполняем заповедь, должен присутствовать вот этот страх, он сейчас объясняет, в чем это выражается, что ты, к кому ты обращаешься в молитве, к царю царей над царями, кому, перед кем ты совершаешь это действие, исполняешь его волю, это мелех мальхея мальхея мелахи. Помните, есть такой удивительный мидраш. Когда умирает Раби Йоханан, Йоханан бен Закай. Перед ним его ученики.
Чуть-чуть.
Ученики сидят перед ним. И мудрец, праведник плачет. Они у него спрашивают, почему ты плачешь? То есть если ты плачешь, то как нам нужно будет плакать впоследствии? Он отвечает удивительным образом. Если бы царь призывал меня на царский суд, я бы тоже тревожился. Но царя всегда можно обмануть, и царя можно подкупить, и царя можно ввести в заблуждение и так далее. А тут, вот он говорит, это царь царей над царями. То есть, если мы исполняем какую-то заповедь и ошибочно чувствуем, да ладно, уж как-нибудь, ну хорошо, ну получилось, не получилось, он войдет в положение и так далее, это не молитва, это не исполнение заповеди. То есть человек должен чувствовать, я понимаю, то есть если это любовь, это счастье от того, что ты можешь молиться и можешь заповедь исполнить. То есть постепенно мы действительно, когда в первый раз человек что-то делает, надо то, что было сказано как-то, да, ты чувствуешь восторг, ты чувствуешь чувства совершенно ни с чем не сравнимые. Но это день за днем и год за годом, Барух Ашем. То есть как будто бы это все притупляется. Просто подчеркивает вот это ирата роме мут, сознание, к кому ты с молитвой обращаешься. И это царь царей над царями. У Маши из Гератана. Укшатамит палель, да, лифнейми атамит палель. То есть, когда ты молишься, знай, кому ты с этой молитвой обращаешься. Наверняка помните, тоже есть замечательный мидраш, это про двух мудрецов в их младенчестве. Это Абая и Рава. Когда слышали, что эти малыши произносят брахот, и возник спор, а имеют ли они право, то есть они понимают ли они на самом деле, о чем идет речь. И двоим этим малышам задали вопрос, собственно, это браха кому? Один указал на потолок, а другой вышел из помещения и показал на небо. Как, что сказали мудрецы, эти могут. Это все в порядке. Если маленький ребенок, совсем крошка показывает, все. Дай Бог, чтобы взрослый человек тоже это понимал и помнил постоянно. Вейне. Шлоша дворим. Шецарих шеистакель адам ваидбонен гейтеб. Кедей шеягия эль зот айра. Тут вы знаете, что и в других местах. Рамхаль тоже объяснял, а как достичь этого, как добиться этого, как прийти к такому страху.
Можно еще? Вот все-таки здесь употреблено именно слово «ира». И всюду, вот, когда говорит что-то перед Всевышним «ира». В русском, просто как мы переводим, очень это не паха, не харада, не, там, я не знаю, не в этом смысле. Чем отличается это слово от других страхов?
Очень коротко, это так. Пахад – это страх перед чем-то очень конкретным, очень реальным, очень близким. Необычное употребление – это то, что Всевышний, у него есть такое имя – Пахад Ицхак. Ицхак, когда он лежал там на жертвеннике, и видел то, что он видел.
Хорошо.
Его страх перед Всевышним, это не ира, это пахад. А вот то, что касается Авраама, вакида, вы помните, сказано, ата ядати кире элокимата. Там это ира. Ира это страх перед чем-то отдаленным, возвышенным, то, что не видят собственными глазами. Пахад – это реальность. Харада – это в Танахе совершенно другое значение. Харада – это порывистость. Харада – это, возможно, это может быть страх. Это может быть желание сделать что-то максимально быстро. Мы увидим немножко дальше. Рамхаль приводит цитату. Есть еще одно слово удивительное, которое в современном языке не используется. Это называется хитат.
Как?
Хитат. Ужас. Есть еще масса других слов, кстати говоря, которые мы не слишком употребляем. Например, в Торе по отношению к Аврааму, это 15 глава, это Брит Бейнаптарим, Эйма. Это ужас.
Эйма, да.
Эйма. Есть еще несколько слов. То есть у каждого из них есть особенность определенная.
Это Эйма употребляется, нуравайом.
Выражение это осталось. Но «эйма» как таковое это слово в современном языке вы не встретите.
Ужас – это как бы животный ужас в данном случае.
Нет. Это пахад более нет. Материальный.
И то нет. То есть пахад может быть материальным, пахад может быть вот она, ближайшая опасность, это будет пахад. Ира – это какая-то, это может быть какая-то угроза, которая, в общем, не сиюминутная, но это что-то достаточно страшное. Что касается русского языка и любого, кстати говоря, другого, вы можете употребить условно страх, боязнь, трепет, ужас и так далее, это все будет очень условно. То есть в системе Танаха у каждого слова есть свое значение. И я прошу прощения, Лена хотела что-то сказать, и я перебила тебя.
Я просто перевела Ира Таром и Мут,
благоговение перед чем-то
возвышенным. Пробуждение в себе этого страха.
Нет. Нет, это невозможно. Это невозможно перевести таким образом. Это самый простой способ — это страх перед Всевышним, перед Его величием, перед Его всемогуществом. Перед...
Вы не можете приравнять слово благоговение, нет?
Благоговение вообще не имеет отношения к делу. Это взято несколько из другой культуры.
А
и...
что такое благоговение?
Это чувство, которое со страхом не имеет ничего общего. Как?
Это тоже трепет перед более высоким чем-то.
Да, это преклонение, это все правильно, но там нет ни капли страха. Это что-то другое. Это скорее относится к категории любви, и страха там нет. Но продолжим. И нашлуша дворим, то, что мы видели. Царих адам, есть три какие-то вещи. Человек должен к этому присмотреться, но он повторяет лейтбонен гейтев, то есть внимательно к этому относиться, для того, чтобы обрести страх, для того, чтобы достичь страха. Вот оно. Ха-эхад. Шиху омед мамаш лифней ха-боре итбарах шму. Веносе венотен ему. Удивительная вещь. Афальпише эйн эйно шель адам роэгу. Тут есть одно слово, на которое нужно обратить внимание. Что человек должен понять, что он действительно, простите, вот это мамаш, стоит перед Творцом. Веносе венотен ему. К нему он обращается, с ним он разговаривает. Несмотря на то, что человеческий глаз его не видит. Это парадокс, о котором Рамхаль совершенно замечательно говорит. Ватир-э. Кизеу ха-йотер каше. То есть это действительно очень-очень непросто. Шиитстаер белева адам. Циюр амити. Ян эйн ха-хуш озер лазе клаль. Но тут нужно понять эту вещь. То есть в чем трудность? Почему человеку так трудно представить себе, что он действительно стоит перед Всевышним, как он говорит. Вот такое представление для человека очень трудным является. Как он здесь говорит, циюр амити. Почему? Ян эйн хахуш озер лазе клаль. То есть для того, чтобы понять какие-то отвлеченные вещи. Если только что мы с вами говорили, пахот. Как я представляю себе пахот? Пахот – это абстрактное понятие, да? Но как я себе это представляю? Я вспоминаю ситуации, когда я испытывала этот вид страха. И картинка передо мной существует. То есть я понимаю, я могу войти вот в это состояние, вот это, не знаю, оцепенение, вот эти чувства, ты, не знаю, бледнеешь, краснеешь, ты не стоишь, не твердо стоишь на ногах. Но я представляю себе вот ту сценку, которая у меня запечатлелась. А если, как он говорит, органы чувств мне никоим образом не помогут, как я могу себе представить это? Как я могу себе представить, что я стою перед Всевышним? Что я сделаю в этой ситуации? Если я представлю перед собой человека,
это грех.
Это будет ложь немыслимая. И проблема колоссальная. То есть как будто бы я воображаю, да? Вот что значит испытывать? Удивительная штука. А тут нужно представить себе, что да, ты стоишь перед Всевышним, но ты не можешь...
Это представить.
Совершенно верно. Ты не можешь это прочувствовать. То есть оказывается,
так,
тут какой-то...
Для этого это урок Хавы. Было Матан Тора. И это чувство, оно должно было остаться.
А теперь глядите, что говорит Рамхаль. Он очень важную вещь говорит. Эйн хахуш озер лазе клаль. О каких чувствах он говорит, сейчас? Это что-то из моего жизненного опыта физического. Когда мы говорим матан Тора, это совершенно другая вещь. Но, кстати, если вы обратите внимание на то, как это описано в Торе. Гора охвачена огнем. Совершенно верно. Есть вот это... Все сотрясается, все содрогается.
Шапар.
Звук.
Гора падает.
Видят, слышимое, слышат видимое. Простите, слышат видимое, видят слышимое. Это восприятие пророческое. Это не восприятие чувственное. Об этом говорит Рамхаль. Наша проблема, то есть, которая заключается в чем? Что представление о чем-то абстрактном, то, что чувства мои, органы чувств не поддерживают, мне очень трудно представить. То есть я должна от моего жизненного опыта каким-то образом отказаться и попытаться представить себе что-то неописуемое.
Вы смогли когда-то представить себе это?
В чем вопрос? Не
хороший вопрос. Это
действительно вопрос, потому что непонятно кому-то, действительно, как это делается практически.
Какой вопрос?
Понять, что ты стоишь перед источником силы, перед источником власти, перед источником милосердия, перед источником любви и тому подобное. Но сейчас мы ставим акцент на страхе. Вот это страх, то есть понять вот эту грандиозность на самом деле. Смотрите, любое предложение, которое я сейчас сделаю, будет примитивным. Если собрать все мои представления, вот вам, не знаю, вот вам океан, вот вам цунами, вот вам, не знаю, северное сияние, вот вам еще вулкан, совершенно верно. И это не то. И это не то. Но каким-то образом, и тут вы очень правы, попытаться в себе, это очень то о чем мы говорим с Равом Шапира, найти в себе, в собственной душе какое-то чувство, какое-то состояние сознания, которое вернет меня действительно к горе Синай. Там было бы все замечательно, если бы я это... понимала. То есть, что я могу понять? После двух первых заповедей народ обращается к Моше. Просит о том, все, хватит, больше не надо, ты будь между нами и между Богом, потому что для нас это невыносимо. То есть, опять представить это себе образно я не сумею. Понять, какое потрясение там было. Это я могу как будто бы себе представить, но докопаться в глубину каким-то образом тоже сложно.
Они стояли, они не смогли продолжить. Как
мне
это представить спустя 3,5 тысячи лет?
Учитывая, что все мы там были. Где-то в каких-то ситуациях это проявляется, это прорывается, но совершенно прав. Если бы я могла прибегнуть к помощи моих внешних чувств, мне было бы намного-намного проще. Дальше. Омна.
Я продолжала, что это чувство, которое было, дает нам возможность потом опять тянуться. Вы и страх, вроде боялись, что мы умрем, да? И в то же время такая любовь была. Объединение, соединение, приближение ко Всевышнему. И это чувство Всевышний дал специально, чтобы нам хотелось опять к чему-то.
Ну, это чувство совершенно... Его невозможно выразить, его невозможно описать, его невозможно передать. То, что это было, да. То есть какие-то, видите ли, какие-то моменты мы можем понять. Если человек еще не совсем понимая, что такое кот или что когда-то за котелем находилось, подходит и говорит мне, что что-то с ним здесь происходит, это оттуда. Это примерно вот те чувства, о которых мы говорим. Ну, дальше.
А что именно происходит?
Ну, у каждого свое. Это хоровое исполнение. Омна. Миши губаль сехель нахон. במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר. Это удивительная штука. Значит, что он говорит? Чувства мне не помогают. Но если у человек, которого он тут называет Бааль Сехель Нахон, что оно такое? Без предрассудков. Без каких-то заблуждений. Вот это сехель нахон. Если он задумается, если он обратит внимание, говорит, юхаль ликбоа белибо амитата давав. Он поймет, а действительно, перед кем ты стоишь. Понятно, что это мелех малхая мелех.
Как мы... Вот сехель нахон себе...
Очень здорово. Это не понимание. Это на самом деле разум, не затуманенный всякими глупостями, не затуманенный предрассудками. Разум человека, который Тору учит. И который знает на самом деле о тех чудесах, которые Всевышний совершал, совершает и совершать будет. Посмотрите, как он говорит. Он сможет, тоже интересно. Юхаль ликбоа белибо амитата дава. Это внутри находится. Вот это сознание истинности. Эх губа веносе венотен мамаш и мой дбавах. Что нужно себе уяснить? Что к нему я обращаюсь, больше ни к кому. То есть нет посредника. Если у горы Синай с 10 заповедями мы сказали спасибо, пусть Моше будет между нами, мы верим, что он передает точно, не добавляет ничего, все. Молитва нет посредника. То, что есть ангелы, которые доставляют молитву. И мы об этом говорим. Но они не посредники, они, простите, выполняют обязанности посыльного. Обращаемся мы на самом деле напрямую ко Всевышнему. Очень-очень-очень непросто.
Мишлох Хинам.
Как?
Мишлох Хинам.
Не уверена.
К сожалению.
Не уверена.
Если еще Миянь, там можно надеяться. Когда сам будешь, что вообще.
Эх, а вот смотрите, как он говорит. Эх, убавы, но севы, но тен мамаш и мой бога. То есть это действительно человек со Всевышним разговаривает. Он обращается к нему. Но продолжение удивительное. Лефанаву митханен. Это через несколько слов вы увидите продолжение. Это мольба, обращенная ко Всевышнему. Миитову мевакеш. У него он просит, к нему обращается с просьбой. А вот это. Вегу итбарах шмо маазиндло. Вот это самое интересное. То есть молитва истинная. Это когда у человека есть вот это чувство и уверенность, что Всевышний его слушает. Не только слышит. Всевышний его, то, что сказано, разница между маазин и шумея, она такая. То есть гаазана – это когда прислушиваются. То есть даже если маленький ребенок чего-то там лепечет, или кто-то очень тихо-тихо разговаривает, прислушавшись, можно действительно его услышать. Умакшивле двора. Вот это удивительная штука. Разница между гаазана и гакшава, она такая. То есть гаазана в буквальном смысле, так как мудрецы объясняют, это преклонить как будто бы ухо, а гакшава – это прислушиваться так, чтобы слышать не только то, что человек говорит, но и то, что на самом деле он подразумевает. То есть и то, что он, может быть, не решается сказать, то есть это внимание очень большое.
Акшава это более сильный, чем азана.
Да. Акшава это в современном языке разница другая. На самом деле азана это радио. Акшава это действительно, когда человек обращает внимание и прислушивается к тому, что говорят. В современном языке, если мы говорим «гукашув», это значит, что действительно кто-то внимательно относится к тому, что говорится. Да. Нет, это оттуда же нахон, но это в другом направлении. Отсутствие того и отсутствие другого.
Внимательно слушает и понимает.
Акшава – это не только понимание. Акшава на самом деле интересная штука. Это когда слушающий вместе с тем, кто к нему обращается, то есть то, что называется, как на иврите в современном языке, это называется издагут. Это быть с кем-то. То есть невозможно легакшив, если с человеком не считаются, если человеку не хотят помочь. То есть это не просто колебание воздуха, это на самом деле, когда тот, кто говорит, мне важен. Но дальше это так. Кашер идабер иш эль реэгу, ве реэгу макшив ве шумея элав. Это удивительное дополнение, которое мы должны обратить внимание. То есть вот это ощущение, что тебя слышат, что тебя слушают. Это так человек обращается к другому человеку. Тут есть большая опасность. И вот этот другой человек прислушивается и слышит тебя. Опасность какая? Это ощущение близости. Это ощущение, что ты важен тому, к кому ты обращаешься.
А в чем же опасность?
А опасность, что мы начинаем похлопывать по плечу.
Верность.
То есть, коль скоро ты меня ценишь, ты меня любишь, ты ко мне так внимательно относишься. Тоже удивительные вещи.
Это сопереживание может быть.
Это сопереживание, более того, это самоотождествление, как будто бы совершенно. Да.
То есть, это не ответ действием каким-то.
А вот это удивительная вещь. Вы помните, разумеется, что царь Шломо, когда храм построен, и он в храмовом дворе молится, у него там есть просьба интересная. Он просит, чтобы Всевышний, когда еврей обращается к нему с просьбой, ответил, если он заслуживает того. А если придет не еврей, то Главное – ответь. То есть не суть важно, достоин, недостоин, как поймет, не поймет и тому подобное.
Почему так?
Объясняю толкователь, что когда еврей молится, и Всевышний ему якобы не отвечает, еврей поймет. Либо я недостоин, либо не вовремя, либо я не о том, не о том прошу, либо не сейчас.
Либо не так прошу.
Либо не так.
А не еврей.
А не еврей усомнится во Всевышнем. И скажет, что как бесполезно просить какой-то каменный истукан, то здесь тоже бесполезно.
А нам важно, чтобы он усомнился?
Это интереснейшая вещь. То есть ощущение, сознание, что тебя слышат. Это самое важное. То бишь, вы знаете, что это замечательное лекарство от того, чем страдает сейчас человечество. Это называется одиночество. То бишь, если я знаю, что любой крик, любая просьба, любое слово, оно услышано, одиночество не может быть. А вот насколько я понимаю, удовлетворенная просьба или неудовлетворенная просьба, это один из интереснейших вопросов. Существует такая техника сейчас. Человеку предлагают взять лист бумаги и перечислить все свои проблемы, которые существуют на вот этот момент. Сначала самая большая проблема, потом предлагают 10 пунктов.
Ого,
не хватит. 10 пунктов. Нужно отбирать серьезные проблемы, менее серьезные. Потом рекомендуют положить это в конверт и не открывать конверт на протяжении года. Спустя год открыть этот конверт и убедиться в следующем.
Все осталось на своих местах.
Нет. Что большинство проблем решились сами по себе. Что-то мне удалось самой решить, а что-то не имеет ни малейшего значения на самом деле сейчас, спустя. Но смотрите, это настолько любопытно. То есть я повторяю всегда и достаточно настойчиво. Извините за грубость, никогда не давать Всевышнему партзаданий. К такому-то числу, таким-то образом, то-то и то-то, и то-то, и то-то, и то-то. Почему этого не делать? Потому что те предложения, с которыми я могу обратиться, они могут быть мне явно во вред. И когда Шломо говорит, дай только тогда, если еврей заслуживает, но там предполагается также, если это ему принесет пользу. Да, Берката Ходеш, то, что мы говорим. Шеймале Акадош Баруху. Мишалот Либейну Летова. Это зачем? Что я себе зла желаю? Получается, что достаточно часто, да. Я чего-то хочу, я о чем-то прошу. И если исполнить так, как я прошу, и так, как я себе представляю, вполне возможно, что потом я буду очень жалеть.
Ну, все просят о детях, все просят.
Здоровье.
Кто-то не просит о здоровье, я извиняюсь.
А может, не нужно, чтобы был человек здоровый?
Вот это как раз не так. У нас есть 18, у нас есть Шмоне Эсре. Там нам на самом деле показывают, чего действительно нужно просить. Есть вставки определенные. Вставки, когда молимся за здоровье. Вставки, когда молимся за парноса. Это, да, хорошая вставка, большая вставка.
Маколину.
Совершенно верно. На самом деле, если мы внимательно отнесемся к Шмоне Эсре и посмотрим, там мы просим для всех. По сути дела, я должна понять, что этого я должна просить и для себя в отдельности. Не только здоровье и парноса, но на самом деле все, что там сказано. В частности, есть одна браха, за которую я, в общем, всегда очень держусь, но пока безрезультатно. Это «Ашива шуфтейну кива ришана, ваяоцейну кива тхила». Это чтобы у нас действительно были правители, которые были когда-то. Алевай. Есть масса других вещей.
Правители, похожие на тех, которые были когда-то.
К ришана.
Нет, кева ришана, кева тхила. Как было раньше.
К ришана.
Это не таких, не подобные правителям. Хашива шофтейну кева ришана. Как это было раньше. Ве шофтейн кева тхила. Как это было сначала.
Как это было?
Такие. Мы просим Машиаха. Мы просим Моше, мы просим Давида, мы просим Машиаха. Это не меньше, не больше.
А где Хинух Йеладим Шмоне Эсре? Это же как бы перевод Торы.
Это очень
для чего я просил детей?
Это очень
здорово. Передавать Тору.
Ашива шофтейну ришоним.
Ашива... Не решеным, кева решеным. Нет, не кева решеным. Как было раньше, как было сначала. Это не... Вот это ке относится к другому. Ну, еще полслова, я вас отпущу.
Так нет передач Торы, чтобы он помог?
Смотрите. Испокон веков. Когда... Когда
говорим сейчас Шмоне Эсре,
совершенно верно. Есть индивидуальная молитва. И всегда, совершенно верно. И всегда зажигание свечей, суббота, праздники, молитвы на могилах праведников. Смотрите, классическая это могила шла.
Есть очень много.
Молитва шла.
Это молитва на могиле шла. Рядом с Рамбамом.
Да.
То есть это понятно. То есть, ну, это индивидуальная молитва.
Нет, вы просто сказали, я просто вашу фразу, что Шмоне Эсре и ставки – это то, что надо просить.
Это учит нас, как надо просить и что надо просить. Наша проблема заключается в том, что мы просим не главного. А вот там главное.
Можно в каждой брахе себя тоже мыслить.
Потом, себя ты, вместе со всеми.
Молитва, когда ты,
скажешь, индивидуальная ты молитва, молитва, она может быть очень личной.
Нет, я же не говорю сейчас, это я слышала все. Я говорю сейчас про то, что мне сейчас указали, что там то, что должно.
Как нужно молиться?
Как
нужно молиться? Я не говорю о том, что вы не можете добавить какую-то свою индивидуальную просьбу. Но вот принцип...
Это уже бессидр, это уже добавки. Валь, получается, если...
Аншей кнесет агдола. Они учат нас, на самом деле, как нужно молиться. Если мы это поймем, на самом деле будет все достаточно четко. Потому что молитва за детей. Чтобы моего ребенка приняли в такой-то хедер. Это неправильно.
Не в такой, а в другой.
Нет, и не в такой, и не в другой.
Чтобы он
совершенно верно. Совершенно верно. То есть то, что мы можем научиться из Шмоне Эсре, то есть найти действительно главное вот в этом. Я могу вам показать это на примере любой просьбы оттуда. Это модель определенная. Вы хотите просить о чем-то другом, вы должны усвоить эту модель прежде всего. И еще полслова.
Это будет как добавление, а нельзя не добавить, не убавить.
К чему добавление?
К носу, скажем так. Если она... Да. Тогда это уже...
При этой просьбе ашманаэстера можно так... Это свое, это можно Божья, же просить, а ныне мне можно там же
есть,
просить?
Это на самом деле шмакулин. Есть индивидуальные молитвы, есть молитвы, есть спор знаменитый между Рамбаном и Рамбамом, правда после смерти Рамбама. Рамбам настаивает на том, что молиться нужно 3 раза в день. И молитва эта сформулирована аншейкнесет агдола.
Это Рамбам?
Рамбам. Рамбам говорит, что молиться, вообще-то заповедь из Торы молиться, это в критических ситуациях, когда есть беда, когда есть большая опасность. А спор между ними достаточно интересный. Маймонид считает, что ту модель, которую предлагают нам Аншей Кнессет Агдола, включает все, без исключения. Если мы считаем, что есть у меня какая-то просьба, только я хорошо должна проверить себя. Если я пойму, что это действительно существенно, и это почему-то, с моей точки зрения, не включено в Шмонесре. Ну, в скобках я вам скажу, что в этой ситуации я ошиблась, конечно. Но если я все-таки так считаю, да, есть место, где можно встать.
Я попрошу.
Просите. Только очень стоит понять, что наше творчество, как правило... является не художественной самодеятельностью.
Нету, там же есть место для вставки?
Есть.
Так что
там всего 2 места.
Отдавая себе отчет в том, что я действительно продумала это.
Ну вот, это что же... Нет, ну там тоже есть вставки.
Шах тоже, скажем, мне один раз в год прочел и вышел.
Нет, ну почему можно каждый день читать?
Там вставки общие.
А вставки, которые тоже сформулированы, очень, очень здорово.
Сейчас вопрос был Нусах и моя беседа со Всевышним. Они могут быть вместе или Нусах и Нусаха, а моя беседа со Всевышним. Или это полное праве... объединить.
Вопрос
вот
очень хороший.
Задала,
по сути дела это так. Вот в этих общих как будто бы формулах я должна найти себя. Я должна в это вложить душу. Формулы эти настолько объемные, кстати говоря, как Тегелим. Там каждый себя находит. Если я нахожу себя в Шмонесре, очень неплохой признак. Это не просто потому, что так сформулировали, и так мы сейчас все озвучиваем. Там определенно есть какой-то внутренний мой процесс. Если он есть, это хорошо.
Ну, а можно, например, Шма Хулену молиться в общем виде, скажем, за здоровье, за Зибу Кагун, за конкретного хейдера,
да.
А в Рафуаш можно добавить что-то, кроме здоровья?
Предложили. Есть еще масса вещей.
Шма Хулену одно, а Рафуаш Лиман. Я там добавляю что-то.
А что?
Добавляйте по секрету.
Я прошу, очень прошу.
Добавляйте по секрету. Кстати, за себя тоже можно молиться.
В одном месте вычитывала, там, неважно, услышала, скажем так, что вот Рафуаш Лима мы добавляем только тех, кого мы знаем, а кого мы не знаем, надо
смакнуть. Есть такой подход. То есть считается, что если я, что если это знакомый человек, и ему я сочувствую и сопереживаю, то это на самом деле это сильнее. Или если мне рассказали о ком-то, я действительно, я его лично не знаю, но я понимаю. Есть такой момент. Всего доброго. Сейчас я только отмечу, куда мы дошли.
Так, еще раз коротко, чтобы добиться страха, нам надо, во-первых, чего, представить себе, перед кем ты стоишь.
Определенно.
Но у нас нет на это никаких органов чувств, а нам ничего не остается, как вырабатывать это.
Вот это.
Смотрите, но это воспользоваться чем-то, что не является, собственно, моими чувствами. Не является, это не мой конкретный жизненный опыт, потому что, как мы будем говорить дальше, тут есть большая опасность. То есть как бы не скатиться до уровня профанации. То есть с одной стороны, и мы это увидим, чувствовать близость и открытость, и то, что меня слышат, и то, что... Это очень важный момент. Дальше мы не продолжили, но мы увидим. То есть одновременно должно быть чувство близости и чувство недосягаемости. А вот это самое интересное.
Это эти чувства, они каким-то образом стимулируются мною или чем-то другим?
Это моя работа.
Моя работа это.
То есть человек, который рядом с вами стоит, скажет, а я не чувствую.
Да. Да, да.
То есть потенциал – это то, что я постоянно повторяю. У меня никогда не будет ничего, если потенциально Всевышний это не вложил в меня. Но развитие потенциала – это исключительно моя работа.